«Погружение». Авторская передача Игоря Попова.
Известная пословица гласит, когда дует ветер перемен, одни ставят стены, другие – ветряные мельницы. Мы ждем перемен и при этом боимся, что они придут. Почему мы меняемся и почему мы так боимся перемен? Как происходят духовные перемены и что с нами происходит, когда мы начинаем меняться? Вот столько у нас глаголов сегодня. Об этом мы поговорим прямо сейчас в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» – передача о евангельских христианах, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня в гостях наш специальный корреспондент из Израиля, пастор Лев Гринфельд. Лев, привет!
Всем привет! Рад быть здесь с вами.
Ну вот, видите, кипа, израильский флаг, все как полагается у кошерного баптистского пастора. Вот, знаешь, Лев, ты для меня сейчас такой пример человека, который не боится перемен в жизни. Вот все, в общем, буквально бросить и поехать туда, куда, в общем, зовет тебя Господь. А вот ты сам-то легко соглашаешься на перемены, легко идешь на перемены. Ты боишься перемен вообще?
Жутко боюсь, правда. Да, вот ладно. Это одна из таких, наверное, в моей жизни, совсем недавно тоже говорил об этом, что страх каких-то изменений для меня, он, наверное, такой парализующий в жизни, который останавливает меня очень часто от многих хороших вещей, которые я должен был бы сделать.
Ну, ты знаешь, вот не скажу, потому что потому как ты... Хотя ты говорил о том, что вы долго, ну, молились об этом с женой, готовились, вот когда я уже... Когда еще был в Питере в гостях, там уже знали, что ты едешь и, в общем, собираешься, по крайней мере, да? Вот, но для меня вот как-то ты не вызываешь такое ощущение человека, который боится перемен. Друзья, присоединяйтесь к нам, пастор Лев Гринфельд из Израиля. Кстати, из какого города? Ты из Хайфы? Ты
в Хайфе? Из Хайфы, правильно, да, на севере, хорошее место. Галилея, может быть, что доброе из Галилеи, но что-то бывает.
Ну вот, сейчас узнаем, может ли что доброе быть. По крайней мере, один добрый человек есть из галереи сегодня у нас в эфире. Друзья, присоединяйтесь к нам, давайте поговорим про перемены. Легко ли вы идете на перемены? Боитесь ли вы перемен? Что вы думаете о духовных переменах? Напишите нам, вы можете нам написать. Соответственно, в группах сейчас идет трансляция, в группе «Главная тема» в Фейсбуке и ВКонтакте. Вы также можете нам написать в группе под трансляцией, в группе «Я баптист, почему?» непосредственно под трансляцией. Уникальная у вас есть возможность поговорить с пастором, который находится в Израиле. Вот я, конечно, его спрошу, как у них там сейчас в Израиле, чего, какая погода. Вот, потому что у меня вообще вот такая география, у меня то пастор из Австралии. Знаешь, я летом, Александр Пузанов у меня был в гостях, пастор, соответственно, церкви, русской церкви в Мельбурне. Я его спрашиваю, я говорю, как у вас там жара, небось? Он говорит, ну, а это было, знаешь, вот там в июле. Он говорит, так у нас зима сейчас. Вот я понимаю, что Израиль находится, конечно, в другой климатической зоне, но все-таки не настолько. Сколько Австралия. Как сейчас вот в Израиле? Что там с погодой? Что вы делаете вообще в Израиле сейчас?
Ой, у нас, наконец, сняли карантин. Вот как раз выходные в эти. И открылись пляжи вновь. Вот, решили ради этого дела даже продлить работу спасателей, так что их сезон работы продлился на, как минимум сказали, недели на 3-4 еще. Ну, не знаю, местные говорят, что некоторые зарезают и зимой, хотя другие местные уже сейчас не зарезают, говорят, для нас слишком холодно. Ну, как для питерских, когда ночью около 20, днем 28, это назвать холодно для купания, это немножко странно. Вот, ну, так что погода вот такая. Я вот сейчас закрыл, чтобы не шумело комнату. К концу передачи здесь станет жарко уже. В моем кабинете обычно окна раскрыты, то есть... Время еще не настало, еще такой золотой осень, еще не пришел период. Вот, ну, так что пока продолжаем.
Про суровых питерских верующих рассказывал, а я вспоминаю, как мы поехали, москвичи, семья москвичей поехала в Клайпеду, да, в Литву. И вот представь ситуацию, то есть Балтийское море, местные бродят, местные ходят по побережью в таких теплых куртках, значит, в таких сапожках-ботиночках, и такие три безумных москвича, короче, купаются в Балтийском море. То есть нам вообще, северным людям, что бояться-то, да? Вот. Хотя, в общем-то, тоже северные люди живут в Литве, но для них, в общем, не очень погодка. Так что мы вообще мало чего боимся в плане холодов, да? А я вот, кстати, вот не знаю, я бы, наверное, в Израиле не смог жить по одной простой причине, потому что я терпеть не могу жару. Вот я в Испании бы не мог жить. Хотя Испанию очень люблю, безумно, Каталонию люблю. А не мог бы жить. Вот для меня... Знаешь, как Александр Сергеевич Пушкин, он, конечно, иронично писал, что север вреден для меня.
Вот. Там юг?
Да, там некогда бывал и я, но север вреден для меня, а вот для меня вреден юг, потому что я, честно говоря, для меня лучший отдых — это север, то есть где попрохладней, и водичка попрохладней, вот как так, ну что ж поделаешь. Вот. Хотя, в общем, я, конечно, мечтаю побывать в Израиле, хотя бы посмотреть, побродить и пощупать.
Добро пожаловать, комната есть, так что приезжай.
Хорошо,
все.
Учтем.
Теперь есть свидетели того, что я пригласил, теперь я не отвращусь.
Более того, будет запись.
Да-да-да.
Она останется. Вот расскажи-ка все-таки, как ты вообще решился на такие кардинальные перемены в своей жизни? Как вы решились так круто изменить свою жизнь с женой и переехать жить и нести служение в Израиле?
Слушай, ну вот ты сказал про пример, я подумал, что не знаю, насколько я хороший пример для людей, которые вот человека, который готов к переменам, потому что на самом деле процесс сошел около 10 лет, наверное, вот такое, то есть размышление, мы там поняли, что имеем на это право, пошли провериться, потом как-то вопрос отложился. То есть когда понимаешь, для чего ты, что ты можешь сделать там, а в Питере, в России у меня было много того, чем можно заняться, да, скажем так. Mm-hmm. То есть это пасторская работа, это руководство радио, это наши все эти, это вопросы в СПХУ, вовлеченность моя в христианском университете, работа в совете. То есть работы было очень много. И ты понимаешь, там ты делаешь важные дела, есть люди, которые от тебя зависят, есть люди, которым ты можешь что-то дать. У тебя есть свое место вот такое же, да, в жизни. И, естественно, менять этого совершенно не хотелось. Поэтому процесс разговора со мной у Бога занял, наверное, больше 10 лет. Ну, наверное, 10 лет — это вот такие уже серьезные, более-менее, период подготовки. А потом еще, что у нас еще происходило? А потом получилось следующее. Это было, наверное, уже 3, чуть больше, наверное, лет назад. Да, наверное, одним из таких мощных толчков была моя авария. Не знаю, в курсе ты нет, той аварии, в которой я побывал. Уснув за рулем, отвез свою жену, ребенка, отвез еще церковных детей в лагерь, ехал обратно и за рулем уснул и выехал навстречу в фуру. В общем, мы с ней так хорошо встретились, фура не подлежала восстановлению после этого. Да, когда меня принимали в травмпункте после этого, не травмпункт, вернее, а травматолог принимал, записывал, что со мной происходило, куда мне скорая привезла, да, записывал. Он говорит, ну вообще по всем показаниям вы должны были не со мной беседовать сейчас, а с апостолом Петром, вообще потому что произошло, если вот то, что вы говорите, так оно и было. Ну и потом несколько человек подтвердило, человек, который забирал машину, сказал, что он не видел машины в таком состоянии, что там не было трупов. А я понял, что я здесь, я живу, да, я нахожу, ну, понятно, что лежал в больнице, размышлял, почему, что со мной происходило, да, и три, наверное, вопроса, которые вот для меня тогда они так звучали в голове, почему, зачем и что, да, то есть, ну, не почему я попал в аварию, я прекрасно понимал, да, где-то положился слишком много на себя, усталый был, уставший, вроде даже остановился на 15 минут, чтобы поспать в дороге, но не хватило, то есть, ну, перерасчитал свои силы. То есть тут у меня вопросов не было, перегрузка, вернее.
Да, да, дорогие друзья, я хочу вас прежде всего предупредить, у меня как минимум два предупреждения. Не поступайте как пастор Лев Гринфельд, и обязательно выспитесь перед тем, как ехать ночью на машине куда-либо.
Это был день.
Вот, это был день. Тем более после бессонной ночи ехать. и возвращаться. Вот. И в крайнем случае действительно остановитесь и поспите больше 15 минут. Вот. И второе, конечно же, очень, это касается, наверное, водителей фур, осторожней при встрече с водителями пасторами баптистских церквей. Может закончиться не очень хорошо. Но это, конечно, вот юмор, но все-таки, да. Прости, продолжай.
Все понятно. И на самом деле, многие вещи не складывались в голове, как такое происходило. Я лежал, и у меня, поэтому первый вопрос, да, это был скорее, почему ты решил меня сохранить, да, вопрос к Богу, потому что это, ну, серьезно, я понимал, что все могло пойти совсем по-другому. В то же самое время в один из городков рядом с Петербургом, в Гатчину, ехало тоже два, по-моему, брата-служителя, по дороге попали в аварию, не знаю, что с ним произошло. И, в общем, один, так и не приходя в сознание, скончался в коме, второй лежал в это время в коме. То есть я понимал, что, ну, на самом деле могло быть все что угодно, но почему-то я здесь. Вот вопрос, да, почему ты решил меня сохранить? Зачем? Не зачем произошло, да, а зачем я остался скорее, да, и что я еще должен сделать? В принципе, вот такое было размышление, понимание, что-то еще должно произойти в моей жизни, то есть вот еще одно размышление на тему того, что у жизни должен быть какой-то смысл. И я пытался понять, что на самом деле сделаешь...
Прости, прерву тебя. Буквально такой уточнейший вопрос. То есть тебе, пастору баптистской церкви, смысла в жизни не хватало, да? То есть тебе нужен еще какой-то дополнительный смысл был.
Ой, я не знаю, чего мне не хватало в жизни. Было все, но там я вспоминаю, знаешь, у меня такие есть примеры, я читаю библейские примеры, которые меня удивляют, да? Про Иодая. «И состарился Иодай, насытившись днями жизни, умер». Да, там, «И умер Иов в старости, насыщенный днями». Да, я вот думаю, интересно, вот насыщенный днями, когда человек насыщен днями и умирает, когда у него там такая полнота жизни, уже все сделано, с одной стороны, у меня нет страха смерти, да, и не было. А с другой стороны, вот что такое вот та самая полнота, когда ты знаешь, ну, ты сделал все, по сути, все, что нужно, уже сделано здесь на земле. Я понял, что еще вот этого нет такой полноты, что я мог сказать, да, и у меня вот тут дочка одна, вторая, тут жена, вот там община, тут еще что-то. Еще нет какой-то полноты того, что я мог бы сказать, что я вот завершил, сделал все, что программу выполнил свою. И, соответственно, вопросы, да, как вообще, что должно быть, что в эту программу входит. И если вот все вот так просто продолжится, как сейчас, еще 5, 10, 20, 30 лет, не знаю, как оно будет продолжаться, вот смогу ли я сказать, что все сделано? И, наверное, вот это был такой очень хороший толчок. У меня не получилось сразу всех ответов на него. Но потом была серия проповедей, наверное, которые были обращены прежде всего ко мне самому по поводу как раз вот таких решений, которые нужно принимать. Для того, чтобы сделать что-то очень важное, я понял, что нужно остановиться. И сейчас жизнь была заполнена вот от и до, от начала до конца была заполнена все. Ответственности было больше, чем я мог нести. И это, с одной стороны, создавало такое ощущение собственной значимости, важности. Да, ты понимаешь, что вот от тебя зависит одно, второе, третье. А с другой стороны, это не давало простора для того, чтобы сосредоточиться и увидеть что-то очень важное, что должно быть. И вот, наверное, вот это вот ощущение, что ты просто делаешь, потому что это нужно сделать, да. Ты с утра встаешь, ты знаешь, с кем ты должен встретиться, ты знаешь вопросы, которые нужно решить будет на работе, ты знаешь после работы встречи там по церковным делам, которые нужны будут еще, ты знаешь, что потом вот у тебя там грозит через некоторое время, предстоит совет в университете христианском, и нужно подготовить, нужно там повестку дня, нужно еще что-то сделать. Ты понимаешь, что ты, в принципе, у тебя уже все расписано, вся твоя жизнь уже расписана, все для тебя уже решено, а то ли это или нет, и... Ну, то есть это все хорошие, правильные вещи перед Богом, да, и я не жалею ни об одной из них, что я сделал то или другое, но с другой стороны, нет времени, нет возможности сосредоточиться и попробовать понять, а что же вот такое по-настоящему важное. И нужна была такая остановка, перезагрузка, и тогда примерно, там плюс-минус, я написал на радио в руководство, что вот так и так, давайте, может быть, поищем другого руководителя, и даже предложения были у меня, кого можно поискать, кого можно на мое место поставить. Хотя еще не было конкретных планов, конкретных решений никаких, да. Я просто понял, что нужно что-то сейчас вот останавливать в своей жизни какие-то моменты, какие-то точки ставить, чтобы сосредотачиваться на самом главном, на самом важном. И вот так шаг за шагом, освобождаясь, перегружая, в какой-то момент пришло решение, поднимем понимание, что ну вот то, о чем ты давно думал и решал, наверное, пора. Пора принимать решение окончательное, пора ехать. Когда в старом анекдоте, не знаю, о чем вы здесь беседуете, да, но ехать надо. Вот, наверное, что-то похожее пришло, осознание, что это нужно. И тем не менее, страхов было много. Страхов было много, потому что вот куда нужно идти, уезжать из того, что уже, ну, утряслось, у Марии тут есть ученики там в плане английского языка, с которыми она занимается, то есть работа, у нас есть все, своя квартира, все есть, что нужно, да, то есть тут вроде бы как можно на самом деле остановиться было бы, да, и вдруг ты отказываешься от всего для того, чтобы переехать. Это было непростое решение, поэтому-то я говорю, что была серия проповедей, которые прежде всего ко мне самому были обращены, где я размышлял про Авраама, про его путь. Ну, там не только про него, и про Моисея, и про других героев веры, которые отправились в пути с Богом. У меня был такой вот
Тебя вдохновляли только ветхозаветные герои, я так смотрю, да?
Ну, раз я здесь, понимаешь, оно как-то так стало по-особому. Но я просто начал с бытия и посмотрел просто картину, как вообще люди шли, что такое хождение с Богом. Вообще, просто вот эта фраза «ходить с Богом», она же... Но она прежде всего в Ветхом Завете появляется, хотя в Новом Завете есть другой термин. До того, как появилось понимание названия христианства, да, мы знаем про то, что назывались учениками, да, те, кто ходил со Христом, но даже это не являлось таким главным названием. Чаще всего используется слово «путь», «путь Господень». И случился мятеж против пути Господня, там, мы бы сказали, против христиан или против христианства, против пути Господня. То есть вот то, наше состояние, состояние христианина, нормальное состояние, это нахождение в пути. Угу. И путь — это не там, где ты можешь остановиться, да? Ты остановился, а Господь пошел дальше. А я понял, я хочу вместе с ним идти. Да, я хочу понять, что он сейчас делает, и в какой-то момент перестроить так немножко в голове своей что-то, спросить, Господи, да, не просто вот, что я должен сделать, да, Господи, а просто вот что ты сейчас делаешь, и как я могу к этому включиться, вот включиться в твою работу. У меня, для меня было открыто очень много как раз размышлений было и переживаний за Израиль, за ситуацию здесь. Притом это не ситуация, не бегство к чему-то хорошему. То есть я прекрасно понимал и видел кучу проблем, которые здесь есть, и о которых я переживал, молился. Мне было больно, когда кто-то наезжает на Израиль, да, я готов был вступить в такие споры, баталии в интернете где-то еще, когда там обличали. Но с другой стороны, я понимал и понимаю, и, может быть, сейчас еще больше, те самые проблемы и духовные проблемы, которые здесь есть, если мы говорим и про иудеев, если мы говорим про мессианских верующих, самых разных толков, от этих классических христиан до иудохристиан, да, вот тут очень большой диапазон. Проблем огромное количество, то есть я понимаю, что это... мне нравилась моя церковь, в которой я был. Да, то есть я ехал сюда.
Я хочу тебе сказать, что даже мне нравилась твоя церковь, в которой ты был. И продолжает нравиться.
Я очень счастлив, да, такое разнообразие и такая картина, вот единство из множества, из пестроты, которая есть. И я понимал, что здесь я приезжал сюда, и я видел огромное количество проблем внутри общин, которые здесь существуют. И это удручало меня, но, с другой стороны, это то, что Господь открывал мне. Да, и открывал, что вот это, может быть, вот этим тебе и нужно будет сейчас заняться. Может быть, и нужно что-то изменять, что-то помогать, поддерживать. И то, что уже нормально работает сейчас здесь, в Петербурге, вот тот опыт, то знание, те навыки, может быть, то благословение, которое я тебе сейчас дал, может быть, стоит им поделиться дальше. И это очень непросто, правда. Вот так вот такой момент, такое решение. Поэтому не было одной точки какой-то, да. То есть, ну, точка авария, но я даже не сказал бы, что у меня после нее сразу... Вот я вышел из больницы, я знал, что мне нужно ехать. Ничего подобного.
У меня были вопросы сразу вот после аварии.
У меня были вопросы,
если...
да.
Нет, вот у меня были бы вопросы, если бы ты после аварии вышел бы и сразу бы понял, да? То есть я бы точно бы, ну, спросил бы, как у тебя ты делал, ну,
томографию,
и так далее. У нас есть вопросы от наших слушателей. Жанна Михайлова написала: «Гость из мессианской общины». Вот ты ответишь с какой-то общины. И спрашивает, говорит, включение с Израиля, что ли? Включение отчасти с Израиля, да, потому что я-то веду свои эфиры из Москвы, а Лев сейчас из Хайфа в Израиле, да,
с нами. Хотя, может быть, классно, если бы мы вместе можем сделать из Израиля как-нибудь.
Да.
Такая идея.
В общем, дорогие друзья, молитесь и жертвуйте для... Моей в Израиль, да. Из какой-то общины, расскажи.
Община Бейт Ильяго. Ну, вообще, слово «мессианский» здесь немножко отличается от того, как мы используем его в России и в других странах. Во всех странах мессианскими общинами называются общины такие вот еврейского толка, с большим вниманием на еврейскую составляющую, сейчас там с празднованием еврейских праздников и так далее. То есть, ну, здесь, наверное, это есть во всех общинах, какая бы она ни была, да, в любом случае здесь есть еврейский толк и размышления, еврейские праздники, хочешь не хочешь, а в любом случае они государственные, многие из них, поэтому они так или иначе появятся в общине. Мессианскими здесь называют себя практически все христиане, которые не принадлежат к традиционным, то есть это не католики, не православные. Все остальные – это мессианские верующие. Ну, может быть, лютеране еще выделяют себя как такие классические христиане, да? А все остальные – это мессианские верующие, будь они такие классические баптисты, будь это практически такая иудейская община, где просто еще, среди прочего, они знают, размышляют о Иешуа. Поэтому вот наша община, она очень интересная. Как всегда, я не мог пойти в обычную общину, да, просто в обычную русскоговорящую общину, такую классическую, ну, баптистскую.
Еще ты пошел бы в обычную общину.
Я не попал, не пошел в классическую мессианскую общину. Это ивритоязычная община, в которой я хожу. Там есть русскоязычные, довольно много русскоязычных людей, но это официальная ивритоязычная община. А пастор ивритоязычный, но пастор из арабской семьи. Вообще никого только нету, да, то есть есть иудеи, но вот я, наверное, один из немногих, кто ходит в кипе. Есть семьи из Филиппин, Ирана, вернее, то есть откуда только нету. Естественно, местные, то есть пестрота, но она мне нравится, как всегда, да, то есть мне нравится, когда в одной общине, когда община может соединить в себе очень много разных культур, знаний. На мой взгляд, это мечта, которая была у апостола Павла, когда он молился и говорил, что вот это вот та самая тайна, как соберется все вместе. У нас ведь есть тенденция в общинах, это создавать общины по интересам, да, то есть есть молодежь собирается, вот там такая, это молодежная церковь, скажем, про одну, да. Но это такая классическая, это вот еврейская церковь, это церковь для таких-то, то есть у нас есть такие вот, для каждого есть своя церковь сейчас. А у Павла была мечта, он говорил, как, что в одной церкви у нас будут все, да, у нас будут язычники, иудеи, когда там возникали проблемы, проблемы возникали, естественно, и они будут возникать дальше, он предлагал кучу усилий для того, чтобы собрать их всех вместе, научить язычников жить с евреями, а евреев жить с язычниками, но вместе причащаться, вместе есть за одним столом, для этого останавливал язычников и говорил, не все вам можно есть, что нужно, да, а евреям говорил, ну, потерпите уж, да, там, тех, кто вместе с вами. В общем, вот, на мой взгляд, община близка вот так, к такой картине, которая нам должна быть, как мне кажется. Вот. Так что Бейт Ильяго – община ивритоязычная, но есть и русскоязычное служение. Не отдельное служение, а группа у нас вот домашняя, в которой помогаю, сделали мы за время карантинов, наладили вещание с русскоязычным переводом, сразу онлайн накладываем перевод, это выкладываем в YouTube в прямом эфире, то есть вот. Так что добро пожаловать, узнавать о нас. Информацию можно все это, желающим можно передать.
Да, Игорь написал, каких перемен требуют ваши сердца? Уж не подталкиваете ли вы нас на очередную революцию? Нет, Игорь, мы вас не подталкиваем на очередную революцию. Мы более того, наша передача политична по определению. Мы говорим о духовных переменах и о том, готовы ли мы к духовным переменам, готовы ли мы двигаться за Богом и что это означает для нас. Поэтому добро пожаловать. Если вы хотите поговорить на тему политики, то это точно не в нашей передаче. Татьяна Балдина написала, приветствую вас, Лев, очень приятно видеть вас. Вот, видишь, тебе уже привет передают. Наверняка ведь из Питера, да? Так, и Жанна тоже еще написала. Сейчас я вот прочитаю, что она написала. Значит, стабильности-то никакой вокруг. Страшно за будущее. И не ко всем переменам можно подготовиться. А зачем лев ходит в кипе? Спрашивает Жанна.
Так, давайте кипеть по очереди. Сначала вопросы по теме, а потом такие... одной к другой. Вот, значит, по поводу перемен, по поводу нестабильности согласен. И вот это, наверное, одна из тяг человеческого сердца, можно сказать, тяга? Ну, если у меня есть тяга, значит, да. Одна из тяг. Одно из стремлений человеческого сердца – это обрести стабильность и надежность. И я понимаю, что это голос не просто так, а это голос вечности, потому что там мы будем... в надежных руках, мы понимаем, что там нам не придется беспокоиться о чем-то. С другой стороны, я понимаю, что Бог просто перенаправляет, на мой взгляд, наше внимание на главный источник стабильности. Мы создаем стабильность в своей жизни, да, хорошая пенсионная программа, вот для меня до сих пор непонятно, мы тут все еще узнаем, пытаемся понять, сможем ли мы вписаться в какую-то нормальную пенсионную программу здесь в Израиле или нет. То есть в России это более-менее понятно, хотя то, что там, то, что понятно, это многих не радует, да, но и здесь тоже не все так просто. Если бы лет на 10 раньше приехать, может быть, проще было бы. Вот, то есть мы хотим как-то определить, на что я буду жить, какая у меня будет зарплата, приходим на работу, там спрашиваем, да, когда, а вот какого числа зарплата.
Извини, а вот надо было не мучиться, а 10 лет назад приезжать.
Все может быть, все может быть. Но нет, я думаю, что все очень вовремя. Вот. И получается, ну мы пытаемся вот этой внешней стабильностью закрыть что-то другое. Когда Авраам вышел, Бог пообещал ему кучи красивые такие, да, сказал, у тебя будет земля, которая, у тебя будет потомство огромное, все у тебя будет, я тебе дам. Авраам пошел, но я понимаю, что по ходу этого, чем дальше он шел, тем больше у него возникали вопросы. Господи, а где вообще все то, что ты мне обещал, да? Вот это вот размышление про Авраама, которое у меня были. Я понимал, что он, в принципе, в своей жизни стабильности так и не получил. Единственный кусочек недвижимости, который он получил за всю свою жизнь, это было место, где он смог похоронить свою Сару. Все. Больше недвижимости у него не было. Все остальное это было движимое имущество, его палатки, которые он ставил то в одном месте, то в другом месте, договариваясь с местными царьками, вообще как я буду жить на вашей территории. Но он поверил, и самое главное, что он обрел, да, это из потомства всего, которое было, да, у него был только один сын. Самое главное, что он обрел, он просто обрел другую внутреннюю какую-то уверенность, спокойствие, что все вокруг может меняться, но есть одно – есть Господь, который мне сказал, иди, и я пошел за ним. А все остальное – это уже его ответственность, не моя ответственность, как и что будет. Если нужно лишиться даже этого наследства, я лишусь. Да, если нужно лишиться даже своего сына, я лишусь своего сына. И сам приложу к этому руку, да, просто потому что Господь сказал мне, чтобы я шел за ним, и он скажет, что нужно делать дальше. Вот у меня что-то похожее было. Я, на самом деле, ведь шел тоже, у меня не было, когда принимал окончательное решение, предложение о служении, о чем-то еще, то есть о какой-то работе. Я понял, что нужно сначала остановиться и выйти из своей земли для того, чтобы увидеть дальше, а там дальше начнет открываться. И вот я сейчас все еще в процессе, Бог все еще открывает, что конкретно я буду здесь делать, что предстоит мне, какой путь предстоит здесь.
Теперь про кипу расскажи.
А теперь про кипу,
да. В этом глубокий духовный смысл, спрашивает Жанна.
Да, есть духовный смысл. На самом деле, ну, там есть традиционное объяснение, как это все возникало, традиция. Но суть сама по себе, суть кипы – это признак смирения, смирения перед Всевышним, того, что мы находимся под его покровом, под его защитой, что для меня довольно важно. Ну и плюс второе – это, конечно, культурная некая идентификация себя, хотя Это тип акций, мне дорогая, у меня теперь целый набор разных, разного цвета тип. Купи типу тип, да, который жена мне теперь вяжет периодически. Я говорю, вот к этой рубашечке вот это, а к этой рубашечке вот такого цвета, пожалуйста. Вот. Но тут есть особенность, потому что в Израиле с этим намного сложнее. И у меня такая типа, которая показывает, с одной стороны, да, то, что я человек верующий, хожу пред Богом, и для меня важны в том числе и еврейские принципы жизни, которые существуют. А с другой стороны, эта типа не подходит ни под один стандарт, то есть, что у одних одна вот такая, у других другая вот такая, и по виду можно определить, эти евреи оттуда, эти евреи отсюда, да, вот по этой не определишь, поэтому вот я специально заказал такую, сделали такую типу, жена мне сделала, чтобы она была вязаная типа, это у сионистов, которые мечтают о Божьем благословении, о том, когда Израиль соберется на этой земле. Вот, так что это один из ее смыслов. Но самый главный смысл, конечно, это смирение. А второй — это культурная некая вот такая вот идентификация того, с кем ты, как ты себя ощущаешь.
Жанна пытается найти аналогию кипе. Вот, и одна из аналогий — это что-то вроде платка на голове замужней женщины или крестик на шее. Возможно, не очень удачные примеры.
Ну, не, на самом деле что-то есть с этим связанное, да, и одно, и второе. То есть это не является прямой заповедью из Ветхого Завета, из Торы. Это культурная некая такая традиция, которая возникла. Хотя у евреев она сильно отличается, если мы говорим про головной убор у женщины, да, уже во времена Павла, хоть он писал Коринфянам, чтобы женщины, что это для женщины, да, вот пусть она носит так, а мужчина по-другому, для мужчины позор молиться с непокрытой головой, с покрытой головой, вернее, наоборот, да, в то же самое время в храме священник попробовал бы выйти, не покрыв голову, да, там было четко предписано вообще, что у него должно быть на голове, когда он выходит на служение. То есть это все очень сильно связано с культурой, которая меняется, и вот это довольно позднее, но важно, на мой взгляд, по крайней мере, сейчас традиция, которая существует.
Сейчас тебя вот засыпят вопросами. Вот Игорь спрашивает, если в кипе, то почему без тфилина? Ты объяснишь, что такое тфилин для меня?
Да-да-да. Повязки, это будут слова сии, навяжи их на руку твою и на голову твою, да, это вот эти вот опоясания, которые на руку навязываются, на голову. Опять-таки, тут все еще очень много зависит от того, насколько далеко, вот какие традиции религиозные ты готов соблюдать, в какой форме, да, это вот соблюдает то или другое, и, ну, вообще в тфилинах не все время ходят, а только повязывают на время молитвы. Несколько раз в день, когда и как это делать, это уже другой вопрос. Для меня это не вызовет вопросов, да, когда человек это сделает. Для меня просто я не чувствую в этом... Я не выхожу на улицу, никто не выходит на улицу в тфилине. Поэтому здесь это... Лично для моей духовной жизни в этом нет необходимости, да. Так же, как, в принципе, в кипе. С другой стороны, в этом есть скорее такой культурный код некий, который нужно... который я пытаюсь донести до других людей, в том числе в своей общине, где в кипе не ходит. Мало кто.
Игорь еще спрашивает, а существуют ли христианские кипы?
Кип не видел христианских. Хотя я думаю, что, может быть, можно поискать, если прийти на рынок в Иерусалиме, там можно все что угодно найти. Ну, вот для моей семьи, мои все практически носят, женская часть моей семьи, такие мессианские иудейские значки, такая рыбка с минорой вокруг, с минорой сверху и со звездой Давида. Вот такое вот на шее украшение. Для них это тоже как часть такой своего культурного символа, культурного знака, который они пытаются тоже донести.
Да, ну, в общем, про культуру современную в Израиле мы много поговорили, вернемся.
Да, я думаю, что к переменам.
Да, к переменам, да. Слушай, а как ты думаешь, почему мы все-таки так боимся перемен, и почему вообще мы меняемся? Как мы вообще можем меняться, на твой взгляд?
Смотри, ну, перемен, то, что я сказал, мы боимся, и это вполне естественно, да, потому что перемены — это нестабильность. Это лишение вот привычного уклада, того, где ты чувствуешь себя уверенным. А нам хочется быть уверенными, А любая перемена вышибает тебя из такой уверенности. Хотя некоторые перемены бывают как раз вынужденные. И там понятно, что уверенность твоя, ну, она уже бывает лишается. То есть человек жил и жил, и вдруг у него рушится все, лишается работы, лишается семьи, и там хочешь не хочешь, начинаются перемены уже помимо него. Да? То есть я сейчас говорю не об этом. Хотя и к таким нужно правильно отнестись и просто принять их с доверием Богу, и это хороший повод для того, чтобы обратиться к Нему. И как вот эти вот все эти карантины, которые сейчас возникли, они тоже многих заставили где-то искать. Хотя многие потерялись в плане общин, да, потерялись люди. И вместо того, чтобы искать Бога, они просто, ну, они лишились привычного хождения в церковь, а вместе с этим просто, ну, лишились всего. Они не были готовы что-то менять, просто лишь потеряли все. Просто не будучи не готовыми поменять что-то в своей жизни. То есть нужно быть готовым менять это. А с другой стороны, иногда это вот такое внутреннее побуждение не перемена ради перемены, а всегда очень важно понимать, ради чего это. Да, ради чего ты идешь, делаешь то или одно или второе. И когда Господь раскрывал Аврааму замысел свой и говорил, выйди, этот замысел не касался только Авраама. Вот это, мне кажется, очень важно понять, что пока я думаю о себе, мне не хочется менять ничего. Как только я понимаю, что замысел Божий – это нечто большее, чем просто твоя жизнь и твой комфорт, твое удобство, как только понимаю это, я гораздо проще начинаю относиться к тому, что что-то нужно менять у меня в жизни. И я гораздо проще иду, делаю такой шаг в неуверенность, в неопределенность какую-то. А Аврааму было сказано, да, что в тебе благословятся все племена земные, и у тебя будет потомство, то есть то, что останется после тебя. Аврааму проще было оставаться там, где он жил. Если бы вопрос был, касался только его самого, проще было бы остаться там. Моисею проще было не тоже оставаться у своего тестя и Иофора, жить там. Там есть профессия, есть овцы, есть жена, дети, все замечательно. Да? Зачем-то ему нужно было идти, потому что Господь сказал, знаешь, я иду туда, сейчас в Египет, у меня там есть дела. Ты со мной? И Моисей сказал, да, я с тобой пойду туда. То есть он мог остаться и тут, и
знаешь, Господь... как-то интересно перескажешь эту историю. Вот когда я читал, у меня как-то другое ощущение от этой истории было, да? То есть как бы Господь несколько иначе, мне кажется, разговаривал с Моисеем, он сказал Моисею, знаешь что, ты сейчас пойдешь туда. И Моисей стал отговариваться. Ты прямо из Моисея такого, знаешь, сделал. Парень, который тут же с флагом и побежал. Нет, слушай, там же было много метаний. Я косноязычен, да и говорить-то я не умею. Вообще, Господи, что ты меня-то зовешь, понимаешь?
Ну, согласен. Немножко приукрасил, понимаешь, картинку. Но я просто к тому, что суть... Господь продолжает работать, у него есть замысел. То есть этот замысел не... Я не нахожусь в центре замысла Бога. Это такой удар по самолюбию какой-то определенный, да? Но Божий замысел – это не по поводу меня. То есть то, что он мне дал, это хорошо, потому что он дал мне стать частью его замысла. Но для того, чтобы продолжить делать свою работу, Господний путь в этом мире продолжается. Да? Как... Хорошо, вот Эсфирь – это классический пример, да? Ответ Мордехая и Эсфири – это как раз по поводу как раз...
Не для того ли ты достигла, да?
Не для того ли, да. То есть Бог найдет другого человека для этого. Если ты не пойдешь, он найдет другого человека, но подумай, да, о своем месте. Возможно, твое место именно для этого. Вот этот вопрос, Господи, а что ты делаешь? О чем сейчас болит мое сердце? Кто-то отправляется на миссию, я вот сколько тоже делал, интервью с миссионерами, с теми, кто отправляется с миссией Викли, кто работает, да, и у меня был один из главных вопросов, а как? А почему вы решились? И очень по-разному, но самое важное, мне кажется, человек просто начинает вдруг понимать, что кто-то слушает про этих детей там в Африке, и да, это интересно, я помолюсь, может быть, когда в церкви об этом расскажут, но я вышел оттуда, я больше об этом не думаю. А у кого-то это остается в голове, и кто-то продолжает думать и думать об этом. Почему-то вот Бог дает ему на сердце вот это переживание. И тогда следующий вопрос, а что я могу с этим переживанием сделать? И кто-то начинает просто понемножку жертвовать, там, выделять какие-то деньги, там, отказываться от чашки кофе раз в месяц. Один из проектов у них, там, да, откажись от чашки кофе для того, чтобы поддержать служение. Кто-то начинает лично там участвовать в чем-то. То есть, ну, это вот такой момент... Мне очень сложно описать, да, почему кто-то очень переживает, да, наркозависимых, кто-то, да, я прохожу мимо этих людей, я вижу, я переживаю, мне тоже больно. Я как раз прошлым летом специально поехали, мы здесь, приехав в Израиль, провели несколько дней в служении вот вместе с такими людьми. Но я понимаю, что я ухожу оттуда, и это остается воспоминанием, но это не остается вот так вот в сердце такой большой болью, которая то, о чем я буду думать постоянно. Вот очень по-разному, и надо понять, а что сейчас, вот какую картину Бог открывает мне сейчас. Я понимаю, что когда Бог отправился в Египет спасать евреев, он продолжил работать и с другими народами, у него были другие планы, но сейчас он открыл Моисею конкретно вот эту картину. Вот что я сейчас собираюсь там делать. И у меня есть для тебя место. И когда я вижу такую картину, я хочу знать это место, я хочу быть частью вот этой картины, я хочу быть на нужном месте. Вот для меня вот это вопрос, не просто вопрос, а, наверное, стал таким важным мотивом в моей жизни. Я хочу понять, Господи, что ты сейчас делаешь, да, и что я могу конкретно сделать вот в твоем замысле, вот в том или другом, то, что ты мне сейчас открываешь. И у каждого, наверное, свое. Я не зову всех ехать в Израиль совершенно, да, и наоборот, есть люди, которых я бы отговаривал от этой поездки, от того, чтобы приехать сюда. Вот, а кто собирается ехать. А вот, понимаешь, чтобы не было, скажем так, во-первых, чтобы не было разочарований, а во-вторых, есть люди, которые приезжают сейчас со своими проблемами, я понимаю, что проблем везде хватает, зачем в Израиле их и так много, да, зачем еще привозить сюда людей с проблемами, да, то есть, ну, наверное, разные есть причины, каждому по-своему, но я знаю, что Бог будет работать и в России, и где-нибудь в Беларуси, и в Украине он работает, да, и где бы мы ни находились, в Америке, поэтому совсем не обязательно всем быть здесь. Ну, вот такая картина.
Да, про духовные перемены, а народ интересует Израиль, понимаешь? Вот, и ничего с этим я не могу сделать. Жанна написала, а какие перемены принес Лев после того, как, ну, привнес Лев, после того, как вошел в новую общину? Есть ли что-то, что ему хочется изменить в ней? Ну, это естественный вопрос русского человека, да? Я пришел в церковь, им сразу же надо ее менять.
Вот я постарался этого не делать, честно скажу. То есть, и у меня, может быть, есть какие-то мысли, моменты, которые можно сделать, как мне кажется, лучше. И я просто предлагаю помощь, и там, где возможно, это делаем. Да? Ну, вот говорю, с тем же самым русскоязычной трансляцией, которую мы наладили, сделали. Ну, тут мои медийные способности пригодились. Где-то группу поддержать, подхватить, провести домашнюю. Где-то мы начали приглашать людей в гости, говорить, обсуждать и пытаться понять, в чем сложности, и просто поддержать людей. То есть такая пасторская работа, ну, скажем, неофициальная, да, просто домашняя работа пасторская. Мы к кому-то приходим, у нас каждый шаббат, по крайней мере, когда разрешено в Израиле приглашать гостей, мы либо приглашаем, либо идем к кому-то в гости. И такое время поддержки, ободрения. И многим это на самом деле необходимо. То есть это вот такое служение, сейчас очень небольшое, неофициальное служение, которое делаем. Есть официальное, которое предлагает, но я пока не очень берусь в плане техническом, ну, именно потому что туда легко включиться, особенно без языка. А с другой стороны, я все-таки сейчас другое впереди служение предстоит большое, связанное с христианским колледжем, с библейским колледжем в Израиле, то есть поэтому, ну, вот я сейчас гораздо осторожнее в том, чтобы брать на себя большую ответственность, уже нес ее много в России, вот, поэтому изменения есть, я надеюсь, что я могу просто изменения всю эту жизнь внести, поддержать того, кому тяжело, вот на таком уровне, встретиться с пастором, поговорить, спросить, чем мы можем сейчас вам помочь. Мне кажется, это хороший вопрос, особенно первое время, пока ты здесь находишься, первый год, пока находишься. На мой взгляд, вообще это хорошо для нового человека, который приходит в общину, погрузиться туда, провести какое-то время.
Да, вот Жанна написала, что про перемены вроде бы все более-менее понятно, откуда возникает страх. Хорошо, Жанна, что вам все понятно. Вот мне бы так все понять, да, про перемены. Как раз для меня перемены – это очень сложная, наверное, тема. Значит, еще Жанна спрашивает, проводится ли уличная евангелизация общинами Израиля? Проводятся ли попытки донести весть об Иисусе Христе как Боге? По крайней мере, теми общинами, которые признают божественность Иисуса Христа? Или это вообще закрытая тема?
Тема не закрыта. Работа ведется, хотя, наверное, она в разной форме. Есть те, кто проводили и уличные какие-то проекты евангелизации, но надо понимать, да, особенность израильскую, это вызывает напряжение. И это неэффективный путь, который в достижении людей. Гораздо эффективнее такая тихая и спокойная работа. Семинары по родительству сейчас, да, где-то встречает и помощь новым приехавшим, новым алимам, да, которые только приехали в Израиль, подхватить их, помочь им. А через это тоже познакомить их. Вот один человек мой знакомый сейчас, он организовал группу «Возьму, отдам» в WhatsApp группу, люди обмениваются, вот у нас сейчас есть это, вот сейчас есть это, и появляются новые люди, сразу же он там выставляет, сейчас въехала новая семья, у них пустая квартира, давайте поможем, там нужны холодильники, плиты, еще что-то, и вот огромное количество людей откликается, помогает, и такое отклик христианства, это очень хорошее свидетельство и помощь, и привлечение людей. То есть разные пути, где-то языковые курсы помочь адаптироваться людям, где-то еще что-то, то есть вот так, в такой работе такой работы очень много. Но если есть какие-то уличные простые проекты, зависит от района, где мы живем, где находится община, где-то это будет принято, где-то это вызовет просто такое отторжение очень резкое и просто приведет к проблемам. Вот. Кстати, про откуда приходит страх? Вопрос, на самом деле, очень хороший. Потому что страх, на мой взгляд, страх – это хорошая вещь. Как ни странно, мы там боимся чего-то. Это тоже часть того, что заложено у нас Богом. Да? Страх – это то, что задерживает нас от саморазрушения, останавливает нас от саморазрушения. Если бы люди не боялись, они бы давно уже попрыгали с крыши, там, под машины попали, еще куда-то. Страх – это то, что нам нужно в жизни. Просто вопрос в том, что страх должен быть контролируемый, не он должен нас контролировать. А он должен нам подсказывать, а решение должна принимать голова, да? Так же, как голод. Это нормальное чувство, это Бог заложил в наш нос, возникает голод, когда у нас не хватает сахара в крови. Но голова должна включаться и говорить мне, вот это стоит съесть, вот это не стоит съесть, да? Из магазина воровать нехорошо, да? Булочку. Если ты за нее не заплатил, сначала заплати, если нет денег, подумай вообще, может быть, каким-то другим путем надо пойти.
А страх ли это? Это может, ну, элементарная совесть, не знаю, там, стыд.
Нет, про магазин, да. Я говорю сейчас про голод. Голод, который не побуждает меня, да, голод, я контролирую его, и мы это понимаем. И сажаем себя сами на диету. В плане страха это то же самое, это просто некое чувство такое, совершенно нейтральное само по себе, которое просто говорит, что там есть опасность. А что с этим я сделаю, это уже другой вопрос. И здесь я могу и должен включить в свою голову и принять решение. Да, у меня есть страх, но я доверяю сейчас, я понимаю, что это призыв Божий, я делаю то, что нужно. Да, у меня есть страх, но я решаюсь на перемену сейчас на какую-то. Я решаюсь сделать вот этот шаг, хотя мне страшно. Или я не решаюсь, я понимаю, что этот страх есть, и, наверное, я еще не все продумал, надо приостановиться пока еще. Вот поэтому я не боюсь. То есть я, вернее, нормально, хорошо отношусь к страху. Вопрос в том, что он не должен меня контролировать. Я должен четко понимать, что это лишь некое чувство, некий голос, который ко мне обращается.
Да, 50 минут у нас, друзья, пробежали просто буквально как одна минута. Напоминаю, что сегодня у меня был пастор Лев Гринфельд. Сейчас он окормляет, знаешь, такое слово православное, да, народ в Израиле. И я очень рад, Лев, что ты сегодня согласился, пришел. Конечно же, я очень скучаю, чего уж тут говорить. Всегда был рад, когда в Питере, ты же знаешь, я всегда, значит, ездил в церковь вашу. И, конечно же, я посещу и передам привет Питерской церкви. Да-да,
передавайте привет в тех местах, где вы будете.
Да-да-да, обязательно, в Баптистской, да. И мы сегодня очень много поговорим. Мы поговорили про современную культуру Израиля, мы поговорили про то, как осуществляется сегодня благовестие в Израиле, да, Христе. Мы поговорили о том, как живет семья Льва Гринфельда в Израиле, чем она занимается. Мы поговорили о том, как нам сложно иногда согласиться с переменами и как нам следовать за Богом в нашем личном хождении. Большое спасибо еще раз, Лев, что ты пришел. И, конечно же, мне кажется, что в основе страх тоже хорошая вещь, но нужно понимать, что боящийся несовершен в любви. Да? Поэтому здесь нужна правильная духовная дисциплина. И, дорогие друзья, доверяйте Богу, следуйте за Ним. И я уверен, что Бог еще много-много будет делать в вашей жизни. Большое спасибо сегодня за то, что вы были с нами. До свидания. Каждый четверг мы говорим о Боге в 15:00 в программе «Погружение». До свидания. Да благословит вас Господь.
Шалом.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.